Евангелие от Луки, 8 глава, с 19 по 21 стих. Одним из переживаний в земной жизни Иисуса Христа было то, что самые дорогие Ему люди не понимали Его, ибо и братья Его не веровали в Него. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 5 стих. А евангелист Марк говорит о том, что когда Иисус Христос приступил к своей мессианской деятельности, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя. Евангелие от Марка, 3 глава, 21 стих. Им казалось, что с Ним что-то случилось. И в наши дни иногда случается, что человека, ставшего на путь служения Иисусу Христу, не понимают близкие родственники. Родители Эдварда Барроу, когда он вступил на путь христианского служения, выгнали его из дома. Он смиренно просил своего отца: «Позволь мне остаться в родном доме и быть у тебя слугой. Я буду выполнять у тебя работу поденщика. Позволь мне остаться». Но отец был тверд. И хотя Барроу очень любил свой дом и родителей, он должен был оставить их. Подлинное родство – это не всегда кровные отношения, но родственные узы обычно остаются связью, которую ничто не может порвать, и подавляющее большинство людей находят радость и мир в кругу своей семьи. Но верно и то, что иногда самые близкие человеку люди меньше всего понимают его, а подлинную дружбу он находит с теми, с кем трудится ради общих идеалов. В этом случае его неизменными друзьями всегда останутся Иисус Христос и те, кто любит его. Драгоценен верный друг, который, разделяя горести и радости, может быть советником в затруднительных обстоятельствах, обличителем наших заблуждений и наставником в добродетели. Однако такие друзья редки, как вообще редки драгоценности. Поэтому мудрые люди советуют быть особенно разборчивыми в выборе друга и вообще того, кому можно было бы доверять свою душу. Брат может не быть другом, но друг всегда брат. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга Притчи, 17 глава, 17 стих. В чем же заключается подлинное родство? Первое. Подлинное родство предполагает наличие общих переживаний, особенно если они приобретены в общем деле. Кто-то сказал, что два человека имеют право называться друзьями, если один может сказать другому: «А ты помнишь?» и вспомнит то, что они сделали и пережили вместе. Однажды пожилую негритянку, у которой только что умерла ее знакомая, спросили: «Вы сожалеете о ней?» «Да», — сказала она, — «но без большой печали». «Но вас видели с ней на прошлой неделе. Вы смеялись и весело говорили друг с другом. Вы, вероятно, были большими друзьями». «Да, мы могли посмеяться вместе, но чтобы быть друзьями, люди должны плакать вместе». И в этом важная и поучительная истина. Подлинное родство основывается на общих переживаниях, а у христиан есть общее переживание. Они – прощенные грешники. Люди, прошедшие вместе через большие испытания, помня о них, обычно остаются друзьями на всю жизнь. Второе. Подлинное родство предполагает общность идеалов. Черквин приводит интересный пример в книге «Библия и евангелизация мира». Наибольшие трудности у разносчиков и распространителей Священного Писания возникают не при продаже книг. Намного труднее убедить людей постоянно читать Священное Писание. «Один разносчик религиозных книг в дореволюционном Китае», – продолжал Чергин, – «обычно ходил от лавки к лавке, от дома к дому и от фабрики к фабрике. Но он часто приходил в уныние, потому что многие из новых читателей потеряли интерес к чтению, пока он, наконец, не решил свести их друг с другом и создать группы, совместно проводившие богослужения. Постепенно из этих групп выросла хорошо организованная церковь». Лишь когда эти изолированные ячейки стали связаны общим интересом группой, зародилось подлинное родство. Люди очень разные по своему происхождению и умственным способностям могут быть настоящими друзьями, если у них есть общий идеал, к которому они стремятся. У христиан есть общий идеал, потому что все они хотят знать все больше и больше об Иисусе Христе. Третье. Родство вырастает из общего послушания. Ученики Иисуса Христа представляли собой очень смешанную группу. Среди них были представители различных верований и мнений. Сборщик налогов Матфей и националист Симон Зелот должны были смертельно ненавидеть друг друга, и когда-то они, вне всякого сомнения, действительно ненавидели. Но они были связаны между собой, потому что каждый из них признал Иисуса Христа своим Господом. Люди могут стать друзьями, когда у них общий руководитель, и они послушны ему. Люди лишь тогда могут любить друг друга, когда они послушны и любят Иисуса Христа. Иисус Христос говорит: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14 стих. Любовь можно доказать лишь послушанием. Четвертое. Подлинное родство определяется общей целью. Ничто так не связывает людей, как общая цель. Церкви никогда не сблизятся, пока спорят по вопросам посвящения и рукоположения священнослужителей и из-за форм церковного управления. Они могут сейчас сойтись лишь в одном – в том, что все они пытаются привлечь людей к Иисусу Христу. Если родство основано на общности цели, то христиане, как никто, знают его секрет, потому что стремятся больше и больше познать Иисуса Христа и привести других людей в Его Царство. Что бы нас, христиан, не различало, с этим мы все можем согласиться. Евангелист Лука пишет: «Пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему: мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои – суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». А евангелист Марк пишет: «Кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь». Евангелие от Марка, 3 глава, 35 стих. Основная цель в жизни христианина заключается в том, чтобы познать волю Божью и исполнять ее. Апостол Павел, движимый Духом Святым, говорит: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Послание Ефесянам, 5 глава, 17 стих. А апостол Иоанн пишет: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Первое послание Иоанна, 2 глава, 17 стих. Что же значит исполнять волю Божью в повседневной жизни? Во-первых, воля Божья открыта и объявлена людям в Слове Божьем. Оно есть Божье средство, которым Господь пользуется для духовного возрождения грешников. Нет иного пути для перехода от смерти в жизнь, как через слышание Слова Божьего и веру в Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Слово Божье и Иисус Христос делают все, что нужно человеку для вечной жизни. Слово Божье – это божественное зеркало, которое показывает нас самих в настоящем виде. Оно указывает нам путь к небу и учит, как надо жить достойно христианского звания. В нем содержатся драгоценные сокровища света, жизни и мудрости. Псалмопевец Давид говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Псалом 1, стихи с 1 по 3. Исполнять волю Божью значит пребывать в Слове Божьем и исполнять его. Во-вторых, непрестанно молитесь, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17-18 стихи. Молитва – это дыхание христианина и атмосфера разговора с Богом, воздух, которым он дышит, и ключ для получения благословения от Господа. Она есть оружие великое, сокровище неоскудевающее, богатство никогда не истощающееся, пристань безмятежная, основание спокойствия. Сила молитвы погашала силу огня, обуздывала ярость, останавливала войны, прекращала сражения, утешала бури, прогоняла демонов, отверзала врата неба, расторгала узы смерти, отгоняла болезни, отражала злобу. Она укрепляла колеблющиеся города, отражала посылаемые свыше удары, человеческие козни и все бедствия. Я говорю не о той молитве, которая бывает только на устах, но которая возносится из глубины души. Непрестанно молитесь. В-третьих, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Ничто так не угодно Богу, как благодарность. Каждый день Он являет нам бесчисленные благодеяния. Желаем мы того или нет, знаем о них или не знаем. Бог не требует от нас ничего, кроме признательности Ему за все дарования, чтобы предоставить нам еще большее воздаяние. Каким образом мы должны благодарить Преблагого Бога, благодетеля нашего и промыслителя за все его благодеяния. Куда ни посмотрим, куда ни обратим взгляд и мысль наши, везде имеем достаточно случаев прославлять благость Божью. В ночи видишь чистое небо, украшенное звездами, как бисером, и между звездами сияющую луну, они тебе служат. «Благодари сотворившего луну и звезды для управления ночью». Псалом 135, стих 9. «Воссиял день, солнце осветило своими лучами всю вселенную, для тебя сияет свет его. Благодари сотворившего солнце для управления днем». Псалом 135, стих 8. «Облака посылают дождь, тебе посылают». Благодари покрывающего небо облаками, приготовляющего для земли дождь. Псалом 146, стих 8. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. В-четвертых. Всегда радуйтесь, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 16-18 стихи. Чем ближе мы подходим к Господу и сливаемся с Ним, тем больше радости испытываем. Пятых. Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3-4 стихи. Освящение – это проявление в нашей жизни характера Иисуса Христа через действие Духа Святого. Оно есть не что иное, как жизнь и хождение, направленные на угождение Господу. Освящение – перемена в служении, посвящение жизни Господу Иисусу Христу. Освящение есть освобождение всех сил души и тела, наших чувств, членов, дарований и способностей, нашего времени и всего, что мы есть и что имеем на служение Господу. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Книга Откровений, 22 глава, 11 стих. В-шестых, облечься в любовь, припоясаться любовью и раствориться в любви. В этом высшая для нас воля Божья и выполнение этой воли. В этом наша главная нужда и восполнение этой нужды. Любовь – итог всех совершенств и сумма всех добродетелей и непрерывная цепь жертв в пользу того, кого мы любим. По учению Христа, любовь есть исполнение всех Божьих и всех человеческих законов. Любить всех людей, включая наших злейших врагов, благословлять проклинающих нас, благотворить ненавидящим нас, молиться за обижающих нас, злословящих и гонящих нас, жить в духе любви и всепрощения, не заботиться о завтрашнем дне, быть довольным тем, что есть – все это бесподобно. Все это учение – ничто иное, как последнее откровение Божие, данное им падшему человеку. Некто молился: «Отче Небесный, я прохожу путем земной жизни только один единственный раз, и поэтому всякую возможность, какую ты даешь мне проявлять кому-либо любовь или сделать что-либо полезное людям, помоги мне использовать эту возможность безотлагательно, не уклоняясь от нее и не пренебрегая ею, ибо этим путем я прохожу только один лишь раз». Библия говорит: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Послание Колоссянам, 3 глава, 14 стих. «Все у вас да будет с любовью». Первое послание Коринфянам, 16 глава, 14 стих. Итак, христианин, исполняющий волю Божью, постоянно пребывает в Слове Божьем и исполняет его, непрестанно молится, за все благодарит Иисуса Христа, всегда радуется, освящается и любит Господа Иисуса и всех людей. Будем же постоянными исполнителями воли Божьей. Евангелие от Луки, 8 глава, с 22 по 25 стих. Генесарецкое море или озеро небольшое. Его длина 21 километр с севера на юг, а ширина 12 километров с запада на восток. Долина реки Иордан образует глубокую расселину в земной поверхности. И Генесарецкое озеро является частью этой расселины. Оно находится на 208 метров ниже уровня моря, что обеспечивает теплый и благодатный климат. Но это влечет за собой и некоторые опасности. Многочисленные ущелья на востоке и северо-востоке над озером служат как бы ловушками для ветров с вершин Хеврона, Траханитского плоскогорья и горы Эрмон, в которых эти ветры сжимаются настолько, что, вырвавшись из ущелья и внезапно получив свободу, они очень сильно волнуют озеро, Галилейское море, так что сиюминутное спокойствие может моментально обратиться в яростный шторм. Штормы в Генесарецком озере уникальны по своей внезапности и силе. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Иисусу Христу, как почетному гостю, было предоставлено почетное место. В таких лодках, читаем в одном из памятников, почетному гостю предоставлялось небольшое место на корме. Он сел на свое место и заснул. Когда Иисус Христос садился с учениками в лодку, солнце склонялось к западу. Поверхность озера была гладкой, как зеркало. Царила глубокая тишина. Но, как часто бывает в горных озерах, внезапно с гор налетает сильный ветер, который превращает зеркальную гладь в клокочущий котел. Так произошло и на Галилейском море. Налетел ветер, который вскоре превратился в ревущий ураган, и тихое Генисарецкое озеро покрылось грозными волнами. Лодку бросало как щепку, а утомленный Иисус Христос продолжал спать на корме. Ученики его пребывали в страхе. В ужасе и отчаянии они разбудили учителя. «Мы погибаем!» Теперь посмотрим на Иисуса Христа как на Бога. Если во время чудесных уловов мы видели Христа как властелина над рыбами, то теперь увидим Его и как властелина моря. Его море. И Он создал его, и сушу образовали руки Его, читая в Псалтыре 94-й Псалом, стих 5. Он поднялся со своего жесткого ложа и запретил ветру и волнению воды. И перестали, и сделалась тишина. Несколько слов было сказано стихии, и воля его была исполнена, как сказано в Псалме 88, стих 10. «Ты владычествуешь над яростью моря. Когда вздымаются волны его, ты укрощаешь их». Иисус Христос преподал своим ученикам великий урок, необходимый для будущей жизни. Ведь их ожидали более страшные бури, чем бури на родном озере. Но они должны были быть спокойными, зная силу своего Учителя. Дивились люди Иисусу Христу, когда Он лежал младенцем в яслях Вифлеема. Удивлялись они, когда Он являл образ Небесного Отца в Назарете, и особенно изумлялись в дни Его общественного служения. Люди удивлялись учению Иисуса Христа и Его делам. Вот и случай со страшной бурей на Генисарецком озере, с ее внезапным прекращением, поразил их. И они спрашивали друг друга, «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?» Бури на Генисарецком озере, причем чрезвычайно сильные, были обычным явлением. Внезапно возникавшие волны достигали необычайно большой высоты. Евангелие повествует о двух страшных бурях, когда апостолы могли погибнуть, если бы на помощь не пришел Иисус Христос. Во время одной из этих бурь Он находился вместе с апостолами в лодке, а вторая застигла учеников без Него. Об Иисусе Христе Священное Писание говорит замечательные слова – Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Псалом 106, стих 29. На Генисарецком озере Христос превратил бурю в тишину. Мы читаем. «И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а Он спал. Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, что вы так боязливы, маловерные. Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Евангелие от Матфея, 8 глава, с 24 по 26 стих. Ученики только что видели Иисуса Христа утомленного и так крепко спавшего, что даже вой ураганного ветра не мог разбудить его. Забыться таким сном в бросаемой волнами лодке может только очень ослабевший человек. И вдруг этот человек, только что крепко спавший, встает и говорит морю, «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. Евангелие от Марка, 4 глава, 39 стих. От великой бури к великой тишине, притом не постепенно, а мгновенно, вот чудо, какого человечество еще не видело. Действия Христа как истинного человека никого не удивляют, но действия Иисуса Христа как истинного Бога не только удивляли людей, но и устрашали. Мы читаем, «И убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Евангелие от Марка, 4 глава, 41 стих. Нас не удивляет, что Иисус Христос, утрудившись от пути, сел у колодезя. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 6 стих. Это свойственно каждому уставшему человеку. Но нас изумляют слова Христа, которые Он сказал самарянке. «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 14 стих. Без удивления можно читать слова Евангелия о Господе нашем Иисусе Христе. «И, преклонив главу, предал дух». Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих. Ведь таков конец всякой человеческой жизни. Но все человечество приходит в изумление, когда в саду Иосифа Аримафейского раздаются слова ангелов. «Что вы ищете живого между мертвыми?» Его нет здесь. Он воскрес. Евангелие от Луки, 24 глава, 5-6 стихи. Воскресший Иисус Христос стоит как истинный Бог перед нами. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. А разве бури бывают только на морях? Иисус Христос являл и являет свою силу и на суше, и на море. Эта буря есть прообраз всех наших бурь. Она говорит каждому из нас о трех великих истинах. Во-первых, жизнь с Иисусом Христом не исключает бурь. Господь Иисус Христос – владье нашей жизни. Но бури могут быть, да еще какие! Мы можем испытывать величайшую скорбь, нужду и болезни. И нам может казаться, что Иисус Христос спит, не видит нас в нашей нужде, не отвечает на наши молитвы. Но нет, Он всегда с нами, владье нашей жизни. Он полон силы, Он наш верный спутник всегда и везде. Он знает все наши бури, скорби, страдания и даже самую мельчайшую их частицу. Во-вторых, Иисус Христос не оставит нас без помощи. Он спал до тех пор, пока буря не достигла величайшей силы и пока положение не стало совсем безнадежным. Для чего? Чтобы показать крепость своей божественной руки. Так он поступил и с Лазарем в Вифании. Он допустил его смерть, чтобы показать всему миру, что Бог силен воскрешать и умерших, и даже тлеющих в могилах. На бушующем море и в тихой Вифании Христос явил свое величие и могущество. Так происходит порой и в нашем море жизни, и в наших Вифаниях. Буря может достигнуть своего апогея, но помощь придет. Когда дует холодный мрачный ветер скорби, присутствие Иисуса Христа дает успокоение и утешение. Когда налетает горячий порыв страсти, присутствие Иисуса Христа дает нам мир и защиту. Когда ураган сомнений пытается вырвать корни нашей веры, в присутствии Иисуса Христа мы находим полную безопасность. Любой шторм, сотрясающий наши сердца, утихает, когда с нами Иисус Христос. В-третьих, после бури – великая тишина. После темной ночи – самый светлый день. После великого горя – радость. Жизнь каждого чада Божьего полна этих примеров. Иисус Христос всегда с нами, и в Его присутствии ярость бури обращается в покой, который не может нарушить никакой шторм. Церковь Иисуса Христа, как ладья на море. О, сколько она перенесла бурь! Но когда она еще не родилась, Христос сказал о ней слова утешения. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Грозные волны не раз были готовы поглотить ее, но Церковь Христа жила и будет жить, потому что в ней живет Господь Иисус Христос. Самые страшные бури на земле – те, которые порождаются грехом и злом. Успокоится ли когда-нибудь наша земля от этих бурь? Мы знаем, что источником греха и зла является дьявол. Что же говорит Слово Божье о его конечной участи? Прочитаем Откровение, 20 главу, с 1 по 3 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». А что ожидает дьявола по истечении этого малого времени свободы? Ответ на этот вопрос мы имеем в Откровении, 20 глава, 10 стих. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Власти дьявола будет положен конец навсегда, и волны греха и зла, заливающие землю, успокоятся навсегда. Иисус Христос усмирит и все другие бури. Христос будет Творцом замечательного моря, которое в Слове Божьем имеет название «стеклянное море». Море без бурь и волн. Стеклянное море – это символ абсолютной тишины и покоя. Этого чудесного стеклянного моря еще нет, и вся история человечества от начала и до сего дня является сплошной бурей, бурей народов, бурей обществ, бурей семейств и даже, к сожалению, бурей церквей. Но какой отрадный конец всем этим бурям рисует нам Слово Божье? Стеклянное море с песней Агнца на его абсолютно спокойной глади. Книга Откровений, 15 глава, 3 стих. «Будем жить живой и радостной верой в Иисуса Христа, который имеет власть превращать все наши бури в тишину. Уверим нашу жизнь Иисусу Христу. Он приведет нашу ладью к тихой небесной пристани». Евангелие от Луки, 8 глава, с 26 по 36 стих. После усмирения бури Иисус Христос отправился в лодке на восточный берег Галилейского озера. Та область называлась Декаполисом, что в переводе на русский язык означает «десятиградие». Место, где было совершено Христом чудо исцеления одержимого нечистым духом, евангелист Лука называет страной Гадаринской. В греческих рукописях это местечко названо Гадарой. Некоторые исследователи Библии считают, что речь здесь идет о небольшом городе Керса, развалины которого обнаружены в позапрошлом веке. Вблизи этого города находится крутая гора, которую местные жители до сего времени используют как пастбище. Совсем недалеко от Керса находится город Гадара. Римский ученый Плиний, 1 век, считает его одним из городов Десятиградия. Событие, о котором пишет евангелист Лука, произошло, скорее всего, в Гадаре. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи», – пишет он. «Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий». Евангелие от Матфея, 4 глава, 15-16 стихи. «Языческое, потому что Галилею окружали языческие народы, и Израиль, соприкасаясь с ними, перенимал многие их нравы и обычаи. Не потому ли галилеяне названы народом, сидящим во тьме? И этому народу был явлен великий свет в Иисусе Христе, в его поучениях и делах». В Галилее была страна особенно языческая. Это страна Гадаринская, где тьма была гуще, чем в Галилее, и Иисус Христос отправился со своими учениками в эту темную страну, чтобы и ей явить свой великий свет. Картина, которую рисует евангелист Лука, повествуя о несчастном человеке, который был одержим силами зла, показывает крайне бедственное его состояние. Но прежде чем силы зла начинают управлять человеком, он сам должен дать им место. Послание Ефесянам, 4 глава, 27 стих. Этот человек не родился таким, каким показан на страницах Евангелия. Зло проникло в его жизнь и совершило свою разрушительную работу. Человек, который мог быть храмом Духа Божьего, превратился в жилище сил зла. Разрушенные дома и развалины городов представляют собой печальное зрелище, но разрушенная жизнь человека – это намного трагичнее. Уклонение человека от путей Божьих приносит с собой бедствие. Несчастный человек был врагом самому себе. Он не имел покоя ни днем, ни ночью. В то время как другие люди радовались своей работе днем или отдыхали ночью, этот человек всегда ночью и днем в горах и гробах кричал и бился о камни. Евангелие от Марка, 5 глава, 5 стих. Живущие в нем силы зла заставляли его проливать свою кровь. Жизнь его превратилась в самоуничтожение. Новый Завет видит в грехе силу, которая превращает людей во врагов себе. Даже очень хорошие люди могут дать волю каким-то грехам. Один молодой человек был хорошим футболистом. Его команда нередко праздновала победу с вином. Со временем выпивка стала для молодого человека привычкой, и в относительно короткое время он превратился в алкоголика. Из футбольной команды его исключили. Дома он стал невыносимым для семьи и вскоре превратился в бродягу. Он постоянно упрекал друзей, которые его исключили из футбольной команды, и жену, которая не могла переносить его грубостей. Он стал по-настоящему врагом самому себе. Если кто-то отнимает у человека друзей, место работы, дом, здоровье и доброе имя, мы называем такого человека злодеем. Но как следует называть того, кто сам себе делает это? Приходится признать, что в человеке могут находиться силы, которые превращают его во врага самому себе. Да, действительно, есть бури не менее страшные, чем на морях и океанах. Они происходят в человеческих душах. Перед нами картина такой бури в Гадаре, куда Иисус Христос прибыл со своими апостолами после сильной бури в Геннесарецком озере, мгновенно усмиренной им. Здесь, в Гадаре, Иисуса Христа встретил бесноватый. Хотя евангелист Матфей говорит о двух бесноватых, а евангелисты Марк и Лука говорят об одном, в этом нет никакого противоречия, поскольку из двух бесноватых только один стал учеником Христа и свидетелем о нем в гадаринской стране. Описание бесноватого, данное в трех Евангелиях, показывает нам самые настоящие бури в человеческой душе. Состояние этого несчастного рисует картину страшного поражения грехом человеческой души, созданной по образу и подобию Божьему. Что же говорит Евангелие о бесноватом? Он был жителем города Гадары, но жил в гробах, то есть на кладбище, в пещерах, где находились тела умерших, и жил он в этих гробах с давнего времени. Кладбище находилось недалеко от берега озера. Почему он скоро заметил лодку, на которой в их город прибыл Иисус Христос и его апостолы? Этот несчастный человек был очень буйным. Его невозможно было укротить. Его связывали цепями, сковывали оковами, но он разрывал цепи и разбивал оковы. Он бился о камни, значит, часто был в ранах и крови. Он был гоним дьявольской силой в окрестной пустыне. Через кладбище никто не смел проходить, так как он был весьма свирепым и наводил ужас на всех жителей Гадары. Ему было трудно добывать себе пищу, поскольку его все боялись, да и одежды на нем не было, так как он рвал на себе все. Днями и ночами он кричал ужасающим голосом, пугая рыбаков на озере. Трудно себе представить человеческое существо в более ужасном состоянии, чем этот бесноватый гадаринской земли. В наше время он был бы помещен в самое буйное отделение психиатрической больницы. Какая большая разница между первым человеком Адамом, только что вышедшим из рук своего Творца, и этим бесноватым, больше похожим на дикого зверя, чем на человека? Вот что делает дьявол с людьми, разрушая в них образ Божий, когда они отдаются ему на служение». И вот в Гадаре оказывается властелин бурь и штормов, физических и духовных, Иисус Христос. Увидев его, бесноватый закричал громким голосом: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Нам станут понятны эти слова, когда мы вспомним, что Слово Божье говорит о падших ангелах, которые в Писании называются бесами и нечистыми духами. Падших ангелов ожидает справедливый Божий суд, как он ожидает и всех людей, о чем мы читаем в послании Иуды, 6 стих. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». А в послании к евреям, в 9 главе 27 стихом, сказано: «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Бесноватый укоряет Христа, что он прежде времени, то есть до дня назначенного им суда, пришел мучить их, бесов. Этому несчастному человеческому существу никто не мог помочь на земле. Ему оставалось только ждать смерти, прекращающей физические страдания. Но помощь пришла. Перед ним стоял врач всех врачей, спаситель мира, Иисус Христос, и бесноватый припал к его ногам. Он раб дьявола, и рабство его настолько мучительно, что он спешит получить помощь от единственного друга всех страдальцев земли. И этот друг стоял перед ним полный жалости, любви и сострадания. И Иисус Христос видел, что этот человек стал вместилищем зла, а он создал человека на добрые дела, чтобы сделать его храмом Духа Святого. И Иисус Христос повелевает силам зла оставить бесноватого. Поработители душ не могут противиться слову Христа и вынуждены покинуть порабощенную душу. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. В душах гадаринцев бушевали и другие бури. Они отступили от заветов Господних, данных их отцам, и стали отступниками в народе Божьем. А в душах отступников всегда царит буря и отсутствует мир. Где же в Писании говорится об отступничестве гадаринцев от заветов своих отцов? Если бы мы вышли из лодки с Иисусом Христом, причалив к берегу этой страны, то увидели бы большое стадо свиней. О чем говорит это? Об отступлении от Моисеева закона, воспрещающего употреблять в пищу свиное мясо. Внешний признак не всегда показывает внутреннее состояние сердца, но бывает, что показывает. Например, если скромный брат или сестра вдруг начали гоняться за модой, да еще неразумной, разве это не скажет об их внутреннем состоянии? Сердца гадаринцев были опустошены духовно, а сердце не терпит пустоты. Вот почему, если в нем не поселяется Святой Дух, его место займет дух нечистый. Вспомним слова Иисуса Христа о возвращении нечистого духа в пустое, незаполненное Господом сердце. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда я вышел“, и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Евангелие от Матфея, 12 глава, 43 по 45 стих. Мы не читаем в Евангелии о бесноватых в Иудее, потому что там сердца человеческие были заняты, если не Иисусом Христом, то стремлением к исполнению закона. А в Галилее языческой было много опустошенных сердец. Вот почему там было много бесноватых. Если наше сердце не заполнено Иисусом Христом, то грех найдет себе там место. Это «да» и «аминь». Но если сердце занято Христом, то нечистому духу там нет места, и греху там тоже трудно поселиться. Вот почему искренне верующие в Иисуса Христа и любящие Его никогда не могут быть бесноватыми. Где Господь Иисус Христос, там нет места дьяволу. Дадим же Иисусу Христу больше места в наших сердцах.